Здравствуйте, дорогие телезрители! Воскресеньем, седьмой день недели, как вы знаете, стал именоваться сравнительно недавно, и то лишь в русском языке. Во всех остальных славянских языках, и польском, и белорусском, и чешском, тем более церковнославянском, день между субботой и понедельником именуется неделей, то есть днем, когда не делают, не работают. То же самое и в украинском «неділя». Нужный в любом случае день. Отдыхать-то надо когда-то. Но первичный замысел назначить этот день свободным от дел, религиозно мотивированный. Предоставить людям возможность отвлечься от материальных забот и вспомнить о своей душе. Подумать о вечном, посетить храм, которым воздать за все благодарение Всевышнему. Слава Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Единородный Сын, и славе Божий бессмертен си, и изволим и спасения нашего. Святые Богородицы и Пресно, Девы Марии. Непреложного человечивыйся, расплывся же Христе.
Святые Троицы, прославляемые Отцу и Святому Духу, спаси нас.
Богослужение, не выходя из-за стола, в процессе употребления пищи. Что это? Кощунство? Мечта лентяя? Или прототип христианских служб? Как мы уже неоднократно отмечали с вами, литургии, в которых мы с вами регулярно участвуем, в век апостольский совершались за трапезой агапой. Неискушенному человеку трудно себе это представить. Дескать, как это? Сесть за столы или, еще хуже, возлечь на пол, на подстилке, перед тут же разложенной едой, как на природе. Уплетывать за обе щеки харч и одновременно миром Господу помолимся, о великом господине и так далее. Нет, конечно. Богослужение в том виде, в котором оно сейчас, как мы неоднократно подчеркивали с вами, формировалось веками. Литургии Иоанна Златоуста и Василия Великого, понятное дело, появились не раньше жизни их самих, а это вторая половина IV столетия. Да и составляли они ведь не паки, миром Господу помолимся, не ектении, и немного чего остального, содержащегося в современном чинопоследовании, прибавлявшегося позднее, а евхаристический канон. Строго говоря, сама литургия – это и есть евхаристический канон, который, как вы знаете, начинается епископским или пресвитерским возгласом «Возблагодарим Господа» и оканчивается ходатайством о всех святых, праотцах, пророках, апостолах, мучениках и прочих скончавшихся в вере, и о Пресвятой, Преблагословенной, славной Владычице нашей Богородицы и Преснодеве Марии. Ну и само причастие, разумеется, также непосредственно относится к Евхаристии. Остальное – молитвы там разные, ектении, песнопения – это части вводные, дополнительные, сопровождающие, завершающие и так далее – но к литургии в собственном смысле не относящиеся. Конечно, и Василий Великий, и Иоанн Златоуст, при всей блистательности изложенных ими анафор, не изобретали велосипед. В своей основе все составляющие евхаристического канона, как мы говорили с вами, были изначально практикуемы самими апостолами. Та же вступительная часть, префацию, благодарение Отца нашего Небесного за все, что Он для нас совершил в истории мироздания. Вторая часть – анамнезис, воспоминания о заключении Христом Нового Завета в Сионской горнице на Тайной Вечере. Третья часть – эпиклезис, призывание Духа Святого на святые дары. И заключительная часть – интерцессио, ходатайство святых. Вот по сути, все это было всегда и во всех литургиях, начиная с первоапостольской агапы и заканчивая тысячами разновидностей анафор, которые совершались в разных церквях в первом тысячелетии новой эры. Слова были разные, формулировки, редактура, а так все об одном и том же. То есть прототип литургии на апостольских агапах был предельно прост. Усевшиеся за столом за все благодарили Бога, вспоминали последнюю трапезу Христову перед Его арестом, благословляли хлеб и кубок вина, призывая Духа Святого, вспоминали всех святых, ушедших из жизни. И, конечно же, благоговейно вкушали сие вещество Евхаристии. Собственно, все то же, что и сегодня у нас с вами, но предельно просто. В наши времена это торжественно. Престол золоченый, чаша и дискос – произведение ювелирного искусства, парчевое облачение епископа и пресвитеров, хор многоголосный. Действо проходит в храмах, подчас величественных, поражающих своей архитектурой, иконописью и прочим. И вот здесь очень важно за всем этим блеском не потерять нить, связывающую сегодняшнее наше богослужение с раннехристианским. Ну вот, давайте поговорим с вами о так называемой просфоре. Просфора, как и все приличные слова, греческая, в переводе означающая «приношение». В контексте нашего с вами церковного быта странное наименование, не правда ли? Разве эти маленькие хлебцы специфической формы кто-то из нас откуда-то приносит? Отнюдь. Приходит человек в храм, обращается к священнице, протягивает ей 2 гривны, в некоторых храмах больше, и получает эту выпечку весом 20 грамм. И что с ней делать? Прихожане нашего храма знают, потому что дальнейшие манипуляции с просфорами производятся батюшкой на их глазах. В трапезной части собора, а не за глухим иконостасом, как это в большинстве храмов. Богомолец подходит к пресвитеру, вручает ему свою просфору и перечисляет имена своих родных и близких, о которых просит молитвенного ходатайства. Отец Пафнутий берет просфору и малюсеньким ножичком, копьем, отделяет от нее крошечку, маленькую частицу, которая ко времени совершения Святой Евхаристии окажется на престоле, и возвращает этот хлебец подавшему. В других храмах немного по-другому. Там эти просфоры передаются в алтарную часть вместе с именами на записочках. Помню курьезный случай. Одна бабушка за неимением бумаги начертала имена, за которых подавала напоминовение, на самой просфоре. Убористо, мелким шрифтом исписана была вся поверхность священного хлебца. Это уже давно было. Шариковые ручки тогда еще были редкостью, писали перьевыми, которые через 2-3 слова окунать надо в чернильницу. Молодым этого уже не понять. Так вот, просфора, отделяющаяся от нее частица, которая потом оказывается на дискосе вместе с возносимым хлебом Евхаристии. Что это? Откуда и зачем? Ответ на эти вопросы переносит нас ко временам апостольским. Литургия эта была органически соединена с трапезой И, значит, собирались христиане по домам не с пустыми руками. Кто побогаче, приносил больше еды и подороже. Бедняки мелочь какую-то приносили. В любом случае, поскольку собрания вряд ли были меньшими, чем по 10 человек, а, как правило, значительно большими, количество еды необходимо было значительное. Гора такая наваливалась всевозможных яств. И вот из этого множества съестного надо было выбрать самое, что ни на есть лучшее. Немного хлеба и вина для священнодействия Святой Евхаристии. Нужен был хлебец, но самый свежий, самого отборного зерна, самой качественной выпечки. Также и с вином. Для святого причастия вино должно быть превосходным. И поэтому из этой горы принесенных продуктов изымалась мизерная частица в качестве святых даров. Так вот, об этом акте отделения приношения евхаристического от просто продуктов трапезы, которая производилась в те давние времена, и напоминает нам сегодняшний вырез частицы из просфоры, которую мы подаем пресвитеру. То есть, как видите, от былого остался маленький жест, хотя значение которого отнюдь не надо преуменьшать, хотя и мистифицировать не следовало бы. Почему такие метаморфозы с течением времени? Ну, мы уже говорили с вами. Первое, что произошло с литургией, это отделение ее от агапы. Значит, собиравшимся на божественную литургию уже не надо было приносить пищу для совместной трапезы, а только хлеб и вино для Евхаристии. Ну, конечно, не совсем только это. Нужен был и елей для светильников, много елея. Необходимы были средства для обеспечения разных видов церковного служения и так далее. Поэтому традиция приносить в храмы масло для лампад, вино для причастия, угощение для священно-церковнослужителей сохранилось до дня нынешнего. Иное дело, одни церковные общины активны в этом отношении, а другие не очень. В греческой церкви, откуда на Руси православие, там эти традиции больше сохранились. Благочестивая гречанка, идущая в храм, обязательно что-то несет с собою. Тут же елей, вино, иногда, быть может, коврик или отрез ткани для облачения священнослужителя. И это именуется бескровным жертвоприношением. Почему бескровным? Понятно. Во времена Ветхого Завета пригонялись к храму в качестве жертвоприношения животные, которых там же заколали. В христианстве этого нет. Хотя, опять-таки, не везде. Армяне как-то барана, такого хорошего, откормленного, пригнали в наш церковный двор. У них традиция еще ветхозаветная сохранилась. Знаете, неплохое обыкновение. Лично мне понравилось. Мы здесь 2 дня пиршествовали. Но это армяне. У нас, к сожалению, жертвоприношения такие бескровные. Масло там, мед, крупа, фрукты, овощи, деньги. Удобная штука. Если есть деньги, все нужное можно купить в ближайшем магазине. Очень рационально. Так же, как и подарок имениннику, конверт с деньгой почти всегда вариант оптимальный. Хотя, с другой стороны, деньги как-то обезличивают жертвоприношение. Оно вроде все удобно, комфортно и правильно. В эмоциональной сфере какая-то серость. Одно дело – несет человек в храм мешок картошки. Оно как-то торжественно выглядит. И для самого жертвователя, и для церковников. А так, бросил купюру в ящик для пожертвований, вот тебе и вся бескровная жертва. Скучно как-то это выглядит, бесцветно. И вот для того, чтобы хоть как-то раскрасить это упрощенное жертвоприношение, конвертированное в рубль или гривну, оно обрежается. Тот же ритуал возжжения свечи перед иконой или подачи в алтарь просфоры. Схема очень простая. себестоимость просфоры, скажем, 10 копеек, а вы покупаете ее за 2 гривны. И свеча до недавнего времени стоила 3 копейки, а продавали ее по 1 гривне. Это что, грабеж среди бела дня? Мошенничество? Нет. Свеча или просфора – это отнюдь не товар. Это такая эстетизированная форма пожертвования. Еще раз повторимся. Что такое бескровное? Это жертва, принесенная членом церкви, которая приурочена совершению очередной литургии. Любая жертва – пирогом, испеченным у себя на кухне, трудом на благо церкви, временем, посвященным Богу и так далее. А в настоящее время, к сожалению или к счастью, как знать, все многообразие жертв сведено к монете. К этому уж давно все привыкли. Зачем тащить в храм ведро яблок, когда кошелек гораздо легче? Но, подсаживаясь на комфорт, несомненно, мы что-то и теряем.
Свят, свят, свят Господь Саввот.
Когда-то я уже, по-моему, делился с вами секретным приемом словесным, который может помочь вам выйти, ну, абсолютно из любого крайне затруднительного положения. Даже если вас супруг застал с любовником, сделайте серьезный вид, очень серьезный, и уверенно, вкрадчивым голосом скажите супругу: «Так надо». Действует безотказно. Примерно этот же принцип срабатывает и относительно наших богослужений. Ну вот, скажем, на вечернее. Хор начинает петь догматик так называемый, открываются врата на иконостасе, и пресвитер с кадильницей обходит вокруг престола, впереди пономарь со свечой. Выходят они из алтаря левой вратницы, батюшка становится перед вратами, совершает их кождение. Если в службе участвует диакон, то он с кадильницей. Далее сакраментальная премудрость прости. И после целования иконы благословения народа предстоятель заходит в алтарь, но уже центральными вратами. Загадочный моцион, не правда ли? И название интригующее, малым входом называется, в отличие от великого, когда почти тот же маршрут проделывается на литургии с чашей и дискосом. Собственно, почему вход, а не выход? Батюшка находится в алтаре, а потом на минутку вышел к народу, правда, спиной к людям, и выкрикнул ни с чего ни с того: «Премудрость прости». В чем премудрость? Что за прости? Прости, что ли? Кого прощать, за что? За то, что спиной к людям, так это у нас в порядке вещей. Здесь уже не просто прости, а полагается 1000 извинений. Ну, насчет прости, здесь вроде как уяснить на первый взгляд нетрудно. Слово это с длиннющей бородой, 1000-летней давности, означающее «станем прямо». Точнее, наверное, было бы здесь употребить лучше армейскую команду «смирно». Но все равно непонятно. А до этого что? В развалочку все стояли? Согнутыми и перекошенными, что надо выпрямляться? Так вроде нет. На самом деле это примерно тот же курьез, как и с дьяконским возгласом «Восстанете», который в самом начале вечернее. Представляете, почти во всех храмах постсоветского пространства ни одной скамейки, ни одного сидения. Бедные люди, пришедшие в храм заблаговременно, начинают испытывать боль в ногах еще до начала богослужения. И вот словно издевательство над честным народом звучит это ехидное дьяконское «Восстанете». Зачем звучит? Так надо. В былые времена, где в храмах были скамьи, там действительно присутствовал смысл перед какой-то молитвой сказать: «Встанем, братья и сестры, сейчас стоя помолимся». Разумеется, у кого ноги и спина здоровы. Да, так вот, «бросьте» значит «станем прямо», «успокоимся», «стоим смирно», «благоговейно», «не бродим по храму», «не раскачиваемся в разные стороны» и так далее. То есть само значение призыва вроде как уяснили. Но смысл-то его в чем? В настоящее время ни в чем. Ну, разве что призвать к ответственности недисциплинированных прихожан, которые не вовремя ходят, бродят по храму. Но они уж точно не поймут, что значит «прости», и не отнесут сие на свой счет. Все дело в том, что так называемый ныне «вход» в свое время действительно был входом, вхождением в храм или в алтарную часть молитвенного здания. В некоторых восточных церквях до сих пор сохранились древние традиции не стоять на месте во время богослужения, а перемещаться. Скажем, начать богослужение перед входом в храм или в притворе, продолжить в задней трапезной части храма, а затем перейти в среднюю. Это обыкновение отнюдь не праздно. Стоять длительное время без движения на одном месте и нудно, и утомительно. Нынешнее духовенство этим не озабочено. Им же хорошо там в алтаре, за глухой оградой. Там и кресло есть, развалиться, отдохнуть можно. И комнатушки, панамарка и ризница, где можно словцом переброситься. Как жизнь, что нового, слушай новый анекдот. А люди бедные стоят в средней части храма и переминаются с ноги на ногу, с колом в спине. Иное дело, собираются богомольцы в церковном дворе, скажем, на лавочках под липами, общаются между собой, чаек успевают испить. И сюда же к ним, к назначенному времени, выходит протодиакон, громким голосом призывает всех: «Восстанете!» И тут же на свежем воздухе начинается первая часть богослужения. А затем следует вход в трапезную часть. Там попели, помолились. Ну и затем передислоцировались в переднюю часть храма. Если богослужение длинное, не беда, вновь выйдем во двор, обойдем несколько раз вокруг храма, разомнемся и вновь дружно зайдем. Понятное дело, от этих древних традиций у нас остались обглоданные косточки, но что-то таки сохранилось. Ну вот так называемая лития. Обычно ее служат вечерами перед большими праздниками. Обращали, наверное, внимание, духовенство выходит прямо к входным дверям. Выстраивается там, возглашаются молитвенные прошения, произносится молитва предстоятеля, после чего духовенство перемещается в среднюю часть. Там на столике маленькие хлебцы и три сосуда с пшеницей, вином и елеем. Тоже рожки да ножки. Тот малюсенький хлебец здоровому человеку на один зуб. А в древности это благословение трапезы для всех без исключения. И не понюхать или потрогать, а поесть, насытиться. Далее духовенство движется уже из средней части в алтарь. Бедного люда это тоже не касается. Как стояли, так и продолжают стоять. Да, так вот вход. Сейчас он так называемый, а в древности реальный. духовенство не просто круги нарезало. В левую дверь вышли из алтаря, а в среднюю обратно вошли, чтобы ничего не снилось. А действительно, не понарошку, из средней части храма входили в алтарную. А народ, соответственно, подтягивался, перемещаясь из трапезной части в среднюю. Чем такое сопровождается? Я думаю, вы неоднократно наблюдали картину, когда народ входит в храм после крестного хода, будь то на Пасху, храмовый день или на иные праздники. Шум от шарканья ног, кто-то с кем-то поздоровался, все мельтешат. Одни движутся к привычным для себя местам, кто-то, пользуясь суматохой, решил просто без дела пройтись по храму и так далее. То есть требуется какое-то время для успокоения, вновь воцарение тишины, молитвенного сосредоточения. И вот здесь самое время и смысл воскликнуть «прость», «смирно», «встать всем прямо», «прекратить ходьбу и движение». Сосредоточились, продолжим молитву. При таком раскладе все логично, на своих местах функционально и осмысленно. Ну а взять, к примеру, с престола Евангелия, вынести его в одни двери, тут же внести в другие и, даже не раскрывая, положить на то же самое место. Вопрос, зачем надо было его трогать, ответить невозможно. Так же, как и на вопрос, зачем ручка внутри горшка. Но ответ есть, причем железобетонный. Так надо. На этом мы завершаем нашу очередную богослужебную телепрограмму и прощаемся до следующей телевизионной встречи. Всего доброго!